Когда мы, друзья, оглядываемся на нашу христианскую жизнь и на то, что в ней происходило, то чаще всего мы останавливаемся на каких-то особых и достаточно ярких моментах, периодах, которые переживали. На тех событиях, где происходили более радикальные вещи. Ну, в большинстве своем мы точно придем к Дню Покаяния. И к тому, как удивительно Бог привел нас к себе. Подарил нам новую жизнь, какую-то легкость, необъяснимую для нас свободу, которую мы обрели у креста, где подолгу стояли, роняя слезы, никого не стыдясь. Как счастливы мы были, взирая лишь на распятого Христа и обретая уверенность и надежду, когда карманы были пустые, и в этой жизни нас не ждали особой перспективы. Оттуда мы буквально летели, парили, рассказывая всем и всюду о Божьей милости к нам. Наверное, к сожалению, но в своем христианстве каждый из нас приходит и в совершенно другие периоды жизни, где становится все настолько печальным и мрачным, что подолгу мы не можем сориентироваться и разобраться, что вообще происходит. Я хотел бы сейчас вам зачитать свидетельство одного человека, который описывал подобный период своей жизни. Он пишет другому: «Саша, мир сердцу твоему. Ты тот человек, с которым я всего несколько раз пересекался в жизни, но последняя встреча стала для меня последней каплей в горьком странствовании по земле. Если прямо, то 25 лет моей христианской жизни были тем временем, в котором я точно утвердился, что если на всей планете Земля есть самый несчастный человек, то это я. Я очень устал быть ненастоящим. Я устал от своей святости, бесконечных поисков золотого ключика, от наигранной мотивации, которой хватало на один квартал. Я формировал в своей жене и детях настоящую шизофрению, когда в новом костюме красиво смотрелся за кафедрой, рассказывая о великой любви Творца, а дома превращался в образ другой личности, порой обижая самых близких мне людей. Последние 2 года жизни я уже не мог ни читать, ни молиться, ни проповедовать, ни служить. У меня закончились все возможные варианты моей духовной реабилитации. Моя молитва была в ясных словах и осознании того, что я не люблю Его Слово. В противном случае мне бы не пришлось насиловать себя, чтобы читать Библию. А тем более я не понимал, как наслаждаться ею. Я уже ничего не искал, а все пустил на самотек, продолжая при этом глубоко страдать. Бог был для меня средством для достижения и ничем больше. Он никогда не был объектом поклонения и целью. Хотя слова иногда были правильными, но точно не сама жизнь. Теперь что-то со мной произошло. Его слово необыкновенно проникло в мой дух и пленило мой разум. Это продолжает происходить каждый день, и оно возрастает все больше и больше. В этот процесс вовлекается моя семья и другие люди. Я могу рассказывать о нем слишком много, потому что поток нескончаемой его благодати превращается в реку. Размышление о его слове становится чем-то, что невозможно вырвать из моего сердца. С ним засыпаю, и размышление о нем пробуждает. За столом или за рулем оно движет мой разум и сердце. Я переживаю свой позор и его славу, свою боль и его исцеление, мои слезы и его утешение. Бог велик не только в Писании. Через благодать Он возвеличивается во мне. Я никогда этого не знал, не понимал, а сейчас снова не могу понять, как это возможно, но это Его факт в моей жизни». Это лишь маленькая частица, которую способен выразить мой скудный ум, чтобы твое сердце порадовалось в преклонении перед тем, кто точно знал, когда открывал тебе двери в США, чтобы использовать тебя в своих удивительных и совершенных планах. Я очень крепко тебя обнимаю. Друзья, я очень хорошо знаю автора этого письма. И некоторые из вас могли догадаться, потому что я сам его писал. Это часть моей жизни, это произошло в 2017 году на конференции «Реформация сегодня», где я сидел, слушал слово, и оно совершало свой удивительный труд в моей душе. Тогда я ближе всего знал только Александра Калинского, поэтому писал ему это письмо. Если бы я был настолько близок к пастору Алексею, Виталию или Евгению, я бы каждому из них писал это послание. Мне всем хотелось рассказать о том, что то, что звучало с этой кафедры, оно достигало до самой сути, до самой глубины моей души, моего сердца, и оно отвечало очень точно моим поискам, моим томлениям, моим переживаниям. Мы достаточно ярко видим что-то разовое, что на самом деле важно, но Писание имеет невероятную силу и власть не для одного дня в жизни человека и не для какого-то одного периода. Его способность и качество как раз в том, чтобы вести нас по пути преображения не менее яркого, чем в первый или в какой-нибудь другой период нашей жизни. Тема моей проповеди сегодня называется «Сила и влияние слова в жизни христианина». Я бы хотел остановиться в своих размышлениях на 118-м псалме. Более точно, это на последнем стихе этого псалма, но мы до него еще дойдем. Сейчас я хотел бы такой небольшой обзор сделать этого псалма. Если вы помните, то это один из самых больших, самых длинных псалмов, которые мы встречаем в Писании. Он содержит порядка 176 стихов. Это самая длинная глава во всей Библии. Не нужно быть особым экспертом в изучении слова, экзегетом, для того, чтобы увидеть, какая тема доминирует в этом псалме – величие слова. Там нет ни одного стиха, который бы не говорил о слове, о Писании, о законе и так дальше. Если бы мы с вами были носителями еврейского языка, мы бы увидели еще одну красоту, потому что он написан необыкновенно, он разделяется, он написан акростихом. Этот псалом содержит в себе 26 частей, в каждой из которых по 8 стихов. И каждая часть начинается с новой буквы еврейского алфавита. Так вот, когда мы открываем буквально первые стихи этого псалма, мы читаем следующие слова, 5-7 стихи. «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои, я славил бы тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды твоей». Автор этого псалма для нас, к сожалению, неизвестен. Был ли это Давид, возможно, это был Ездра, который весьма прилежно и усердно изучал Писание, растолковывал его. Может быть, это был Даниил. Но мы видим, что он очень ясно понимает, что лучшей долей человека может быть только жизнь в повиновении Богу и в послушании Его Слову. Только в таком положении человек может быть по-настоящему счастливым. Именно так говорит этот псалом: «Блаженны непорочные пути, ходящие в законе Господнем». И в то же время становится очевидным какая-то неуверенность в себе и опасение сбиться с пути. Мы уже прочитали: «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих». Здесь присутствует вероятность уклонения. И когда мы с вами приходим в самый последний стих этого псалма, то мы читаем следующее. 176 стих. «Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба твоего, ибо я заповедей твоих не забыл». Этот стих будет основой всех последующих моих размышлений, и мы придем к четырем наблюдениям, которые, по крайней мере, видел я, первый из которых – это осознание своего греха. Мы еще раз прочитаем: «Я заблудился, как овца потерянная». Я заблудился. Автор признает и исповедует свое поражение. Прежде всего, хочу отметить тот факт, что слушать критику и признавать свои слабости, а уж тем более грех – это чуждое нам явление – Откровенно, не любим мы и не нравится нам, когда кто-то говорит о слишком личностном и, так сказать, лезет к нам в душу. К огромнейшему сожалению, мы живем в такое время, когда индивидуализм и психология, современная психология, буквально искоренили признание человеческих несовершенств, какой-то уязвимости и слабости. Совершенно недавно мой сын участвовал в одном из турниров по баскетболу. Я присутствовал на некоторых играх. И когда я делал свои наблюдения, ну, у меня свой субъективный взгляд на игру, на то, как они двигаются, их техника, способности и так дальше, я больше оценивал с точки зрения критики. Каждый раз, когда я пытался об этом сказать своему сыну, я видел, что это как минимум, если и воспринимается, то через какую-то ломку. Потом, когда меня не было на играх, и он приходил домой, я задавал вопрос: «Сынок, как сыграли?» Ответ примерно всегда был таким: «Мы почти выиграли». Ну, почти выиграли, оно как-то как будто бы выше, чем просто проиграли. Ну, для меня понятно, проиграли. Мне кажется, что это определенные тенденции нашего современного поколения и общества, которое движется в том направлении, где, ну, лучше не говорить о том, что есть вот что-то нехорошее, что мы с чем-то не справляемся, у нас что-то не получается. Не надо вообще на этом ставить акценты. Давайте будем хвалить, давайте будем говорить только самое хорошее и прекрасное, только не критика. Друзья, если не видеть своих ошибок, то, в принципе, не в чем каяться и изменяться. Без критического анализа практически нет развития, или оно будет по какой-то кривой. Я заблудился. Это прямое исповедание. Он не виляет вокруг да около, не ищет вину в других, не сваливает на усталость или на другие обстоятельства жизни, в которых по-другому нельзя было поступить. Именно так все было у Адама и Евы. Если мы вспомним эту историю и следовать их логике, то Бог был абсолютно во всем виноват. Адам, он жена, которую ты мне дал. Змей там непонятно по каким причинам мог присутствовать в этом Эдемском саду, да еще и разговаривать с людьми. И дерево Бог тоже насадил. И о нем Бог сказал не вкушать. То есть, если мы будем рассматривать с точки зрения, кто виноват, с точки зрения людей и их логики, то виноват был Бог. С момента грехопадения первых людей это самая болевая точка в нашей природе. И поэтому любой обличительный процесс будет сопровождаться болью. А нам свойственно избегать боли. Скажу откровенно, самую большую боль, которую мне приходилось переживать в жизни, причинил Бог. Это не связано с тем, что я ломал ногу, попадал рукой в станок, падал с лестницы или получал какие-либо другие травмы или увечья. Слово Божие указало мне на ту реальность моего бытия, которой я панически боялся. Она обнажила мои грехи, мою прогнившую до основания природу. Библия бескомпромиссно заговорила со мной словами: «Валера, ты грешник». И не потому, что в детстве маму не слушался, шалил, вредничал. Не потому, что совершил другого рода грехи и нарушал заповеди. Ты изнутри преступник. Ты пропитан грехом, живешь им, дышишь им. Грех – часть тебя самого. Пытаешься быть лучше других, но ты хуже их. Пол Вошер однажды сказал: «Некоторые думают, что они не самые большие грешники, никогда никого не убивали, не насиловали, даже не воровали. Я точно не такой ужасный, как Гитлер». О нет, это не так. Может, вы и не совершили таких преступлений, как Гитлер, но вы точно хуже его. И только по одной единственной причине – вам просто не представилась такая возможность. Конечно, мы будем отличаться степенью греха, его разложением, но точно не самой природой. В ней мы одинаковые. Или вот Бог вам говорил в такой достаточно юморной форме, почему Бог сотворил детей такими маленькими? Ну, чтобы они не поубивали друг друга, когда перетягивают одну игрушку на двоих. А почему Он сотворил их такими миленькими? Это для того, чтобы мы их не поубивали. Он пытался подчеркнуть нашу абсолютную испорченность. Друзья, заметьте, как мы меняем свои отношения и настроение к подобным себе, когда вот тот, которого держим на руках и облизываем, становится взрослым человеком. Каким тоном мы говорим с ним тогда? Насколько мы способны любить его, будучи взрослого? Мы приходим порой в такую агрессию, в такое противостояние друг с другом, что мы на самом деле способны на самое гнусное преступление. Римлянам апостол Павел, 3 глава, с 9 по 18 стих, говорил следующие слова. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи и еллины все под грехом, как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Так и хочется сказать, что это точно не про меня. И если я так утверждаю, я глубоко ошибаюсь. Друзья мои, мир не любит обличения, и это факт. Но и в христианстве уже вырезаны прямые обличения Библии и заменены другими общими, какими-то обтекаемыми фразами. Во многих церквях исключили слово «грех» или сузили его значение, убрали дисциплинарную практику из вероучения, позволили развиться либерализму и психологию на церковных скамейках, проникнуть во святое святых самым гнусным, постыдным и извращенным идеям и толкованием Библии, продолжая при этом претендовать на статус Божьей Церкви. Как же нам тогда читать и практиковать слова Иоанна, который в первом послании говорит – 1 глава, 9-10 стихи. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Следующий текст, его нет на PowerPoint, но это продолжение этой мысли, вторая глава первого послания Иоанна. «Дети мои», Иоанн говорит, «пишу вам, чтобы вы не согрешали. Но если бы кто согрешил, потому что вероятность ко греху присутствует, и он дальше говорит, то мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». Это очень важный элемент. Верующие люди – это не те, которые не ошибаются, это те, которые признают свои ошибки и исповедуются в них. Для каждого из своих детей, чем меньше они были, тем сильнее я для них казался. Папа практически все может. Папа был самый сильный, папа был самый умный, папа был самый способный. И где-то я и хотел быть героем для своих детей – в хорошем смысле. Но однажды мне нужно было признать свое поражение в отцовстве и открыто рассказать об этом детям. Я точно был чуть-чуть умнее и сильнее в силу своего возраста, но это не делало меня идеальным отцом. Так вот, признать свою вину перед детьми и исповедоваться им – это непросто. Когда Евангелие достигала моей глубины, моего сердца и сокрушала меня. И я видел неверный поступок своей дочери. Я мог много раз ей сказать о том, что она не права. Но я помню моменты, когда я просто уходил и прятался в клазет изливал перед Богом свою душу в горьких слезах, потому что в своей дочери я видел отражение себя самого. Ее поступок – это было отражение моего воспитания. Ее реакция на каких-то людей, вещи, события – это было то, что я в нее вложил. И она по-другому себя вести просто не могла. Я понимал, что это моя вина в том, что мой ребенок сегодня так себя ведет. И мне нужно было просить прощения у Бога и у своих детей. Евангелие буквально разрезало меня на части. Мы только приехали в Америку, старше уже было 15, младшему 11. Очень скоро я стал понимать, что мои ожидания рушатся, и я буду терять своих детей. Еще больше меня пугало то, что я теряю на них свое влияние. Пытаться выглядеть как раньше уже не было смысла. Дети становились старше и начинали видеть жизнь другими глазами. А говорить правду было нелегко. В этом месте я хочу отметить, что христиане – это не те, кто не ошибается. Еще раз повторюсь, но те, кто умеет признавать свои ошибки и исповедовать их. Невозможно построить новое, не разрушив старое. Вот почему Господь постепенно вскрывает наши грехи, наши недостатки, наши несовершенства, очищая, исправляя и утверждая нас в новой форме жизни. Также хотелось бы отметить, что иногда осознание своей вины или неправильного поступка вовсе не означает, что происходит настоящее и библейское покаяние. Ну, к примеру, мы оказались в кругу своих же друзей и в какой-то момент повели себя не совсем правильно, не совсем хорошо. Что-то сказали, что это стало очевидным для всех, было нехорошо. Может быть, лишним, ненужным или даже греховным. Так вот, первое, что нас накроет, это чувство стыда и сожаление о том, что так произошло. Я точно виноват. Что теперь обо мне будут думать мои друзья? А что будут думать другие люди, если это пойдет дальше? И вот в этой, друзья, саможалости мы готовы просить прощения и извиняться. Нам искренне жаль самих себя, что я оказался в такой нелепой ситуации. Здесь нет первопричины настоящего покаяния. Это понимание того факта, что грех в своей сути всегда направлен против Бога. И перед Ним мы виновны прежде всего. Мы видим свое положение перед людьми, и нам неудобно. Но мы не думаем в этот момент о том, как мы оцениваемся Писанием. Я хочу сейчас обратиться к одному тексту. Это 50-й псалом. Если вы помните, это молитва Давида, это молитва исповедания, его глубокого, такого необыкновенного сокрушения перед Богом в грехе, который он совершил. Буквально один стих, 6 стих, 50-й псалом. Вот прочувствуйте, подумайте, попытайтесь как-то проникнуть, поставить себя на место этого человека. Он говорит: «Тебе». «Тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Друзья, если вы помните, то этот псалом неразрывно связан с поступком Давида, который был направлен на ряд людей. В первую очередь это было связано с Версавией, с которой он согрешил грехом прелюбодеяния. Потом это было преступление против ее мужа, которого он вызвал с войны и пытался как-то свои ходы продумать, спроектировать так, чтобы замылить свой собственный грех. Но в конечном итоге он приложил руку к смерти этого человека. И я думаю, что сначала Давид... Не думай, я в этом уверен, потому что Библия так говорит. Он скрывал свое преступление до последнего. Он готов был платить большую цену за это. Он буквально до крови пытался защитить свое имя, скрывая очевидный грех. Давид в том случае нагрешил против очень многих людей. И ему стоило бы стоять на коленях перед могилой Урии, перед его родителями, перед его женой, родственниками, прося прощения и извиняясь. Но Давид в этот момент очень ясно понимает, что да, он виноват против людей, но в первую очередь он виноват против того, которому согрешил. И поэтому он изливает свою душу, говоря: «Тебе, Тебе единому я согрешил». Мы совершаем разного рода грехи. Мы не всегда можем грешить против других людей, но мы всегда, совершая любой грех, делаем это против Бога. Скорее всего, что мы в своей христианской жизни будем часто просить прощения и извиняться, особенно в семейной жизни, но если в точке осознания своей вины отсутствует вот этот крик перед Богом: «Тебе, Тебе единому я согрешил», друзья мои, мы далеко не продвинемся. Мы будем топтаться на одном и том же месте. Другой пример. Допустим, вы опаздываете на работу, не совсем прилежно или ответственно, осуждаете своего непосредственного начальника, и вас в этом уличили. При этом сделали последнее китайское предупреждение: если вы не исправитесь, вас просто уволят с работы. Вопрос: вы будете меняться? Конечно же, да. Если вас не покинул здравый смысл, вы будете меняться. Вопрос: почему? Ну, потому что можно потерять работу. Заметьте, что мотивирует меня на то, чтобы не потерять работу. Это меняться вот в этой плоскости. Сделать так, как мне сказали люди. Здесь нет первопричины, здесь нет горького осознания и глубокого сокрушения духа, что прежде всего я виноват перед небом, перед Богом. Мы много обнаруживаем своих погрешностей, но далеко не всегда приходим к самой сути. Мотивация в осознании и признании своих заблуждений, грехов имеет огромное значение. На последнем суде, там у Великого Белого Престола, будет достаточно много искренних людей, которых Бог отправит в ад. Один из текстов, который мы читаем, Матфея 7 глава 22-23 стихи. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Друзья мои, это не категория явно выраженных грешников, которые в этой жизни Бога не боялись и людей не стыдились. Мы читаем о людях, которые что-то в этой жизни пытались делать ради Бога и Его имени. В их собственном представлении они были достаточно искренни, они рассчитывали, что когда они предстанут перед Великим престолом, Бог зачтет, Бог примет. Но мы обнаруживаем совершенно другую реакцию. Бог говорит: я никогда не знал вас. И Он называет их делателями беззакония, тех, которые пытались в этой жизни жить для Него. Даже слезы нашего покаяния должны быть омыты кровью Иисуса Христа. Все, что не ради Христа и не ради Евангелия, не имеет веса и не будет оценено Богом. Поэтому в челобитной можно и лоб расшибить, но так и не пережить настоящей свободы от всепрощающей благодати. Иногда христиане рассуждают так, что ну это раньше мы были грешниками, и зачем об этом рассуждать сегодня? Теперь мы уже другие, новые. С одной стороны, это действительно так. Бог простил всякий грех, дал новое сердце и способность к новой жизни. Однако, с другой стороны, в нас остается проявление греха. И мы склонны согрешать. И без свежего осознания своей вины, немощи, вероятность изменения в лучшую сторону как минимум ослабевает. Более того, как только притупляется осознание собственной греховности, мы перестаем испытывать нужду в Боге, все более полагаясь на какой-то свой опыт, знания, в конце концов, на самих себя. Чтобы держать себя в постоянно духовном тонусе, нам крайне необходимо это состояние, о котором говорил Христос в своей Нагорной проповеди, Матфея, 5 глава, 1 стих. «Блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царство Небесное». Друзья мои, освящение – это всегда отделение от греха. А чтобы от него отделяться, его как минимум нужно осознавать. Пока живем, это неизбежное состояние спасенного человека. Это непрекращающийся процесс борьбы и умирания для самого себя. Матфея 16:24, тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Апостол Павел говорил, 6 глава, Галатам 14 стих, «А я не желаю хвалиться». «Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». И буквально еще два текста, которые будут очень созвучны вот этой мысли в осознании своих собственных грехов, это из этого же 118-го псалма, 29 стих. «Удали от меня путь лжи, и закон твой даруй мне». 58 стих. «Молился я тебе всем сердцем, помилуй меня по слову твоему». Друзья мои, кто просит о милости? О милости просит тот, кто в ней нуждается. Тот, кто не заслужил. Тот, кто не дотянул. Тот, кто виноват, он просит милости. Это осознание своего греха. Второй немаловажный момент, который я наблюдаю в этом тексте, это осознание своей неспособности. Мы еще раз прочитаем. «Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба твоего». Как овца потерянная. В просьбе взыскать, очевидно, неспособность самому исправить свои ошибки. Мы в прошлом году нашей семьей отдыхали на океане. И буквально в первые дни бежит ко мне наш малыш, чуть больше 3 лет, и плачет. Плачет, говорит, папа, я больше не супергерой. Я спрашиваю, почему? Он говорит, я не смог одолеть волну, она победила меня. Я больше не супергерой. Горькие слезы, рыдания. Это была интересная ситуация, я думаю, что их в жизни еще будет сотни, возможно, тысячи, где мы будем соприкасаться с собственной ограниченностью и неспособностью обладать ситуацией. Возвращаясь к истории с сыном, у нас продолжился разговор. И я сказал, сынок, не плачь, я знаю того, кто сильнее волны. Он настолько сильный, что может даже ходить по волнам. Да что ходить? Он управляет ими. Он самый сильный супергерой. И зовут его Иисус Христос. Я попытался ему на его языке рассказать историю, которую записал один из евангелистов, Матфей, 14 глава, с 23 по 32 стих. Наверное, я упущу немножко этот текст. Вы все прекрасно помните, когда Христос в полночь вышел к своим ученикам, когда Он шел по волнам, и как ученики в стихии морской переживали уже, боялись всего, волны, урагана, еще больше испугались, когда увидели Христа идущего и подумали, что это призрак, уже непонятно, чего больше боялись. То ли умереть от захлестнувшей их волны, то ли от призрака, который начал им видеться. Но вот, когда мы приходим к концу этой истории, я хочу отметить один момент. Эта история не учит нас, как ходить по волнам, это точно. Но в ней мы соприкасаемся с неизбежными процессами, в которых Бог формирует нашу веру. Сам по себе Петр никогда не обладал способностью ходить по волнам, по воде. И поэтому, когда у него получилось сделать несколько шагов, это было чудо. По воде, как по твердой почве. Секрет заключался исключительно, друзья, исключительно в суверенной власти Творца, который в своей близости к человеку посредством Иисуса Христа приближал к себе апостола, укрепляя и утверждая его веру. Это демонстрация совершенной силы и власти Бога, устанавливающего законы и управляющего ими. И с другой стороны, мы соприкасаемся со своей собственной неспособностью прямо ведущий нас к Богу. Петр наверняка мог бы пытаться демонстрировать свои навыки мужика, выросшего на Галилейском море. Или хотя бы подать вид, что он крепкий и так просто не сдастся. Но в этом-то и суть. Чтобы в какой-то момент жизни начать хоронить все свои силы, способности, умения и учиться полагаться исключительно на Него, понимая, что все, чем мы обладаем, это от Бога. Как правило, при лучших возможностях все складывается гладко, когда все складывается гладко и в нашу пользу, мы ничему не учимся. Если нам предложить нужду и успех, мы обязательно выберем успех и запишем это на свой счет. А вот в нужде мы будем идти, ползти, бежать к Богу, признавая свою неспособность и Его силу. Скажите, на что способна потерянная овца? Да ни на что. Разве только послужить собой и стать сытным обедом для голодных зверей. Вот почему Христос в притче о потерянной овце говорит, что пастух оставляет 99 и идет искать одну пропавшую. Это единственный шанс на ее спасение. У овцы нет ног коня, чтобы убежать. У овцы нет силы льва, чтобы противостать другим хищникам. У нее нет зубов хищника, чтобы нападать на врага. Она даже не обладает нюхом собаки, чтобы найти дорогу в свой дом. Если ее не найдет пастух, она пропала. Поэтому признавать свою неспособность – это не проявлять слабость, а провозглашать силу и величие Христа как доброго пастыря, который знает своих овец, выводит их на злачные пажити, водит к водам тихим, заботится и оберегает. Друзья мои, спасение – это сочетание не моих способностей с Божьим ответным действием. Я старался, я стремился, что-то делал, выбирал или решал, а Бог в конце концов это оценил и вышел мне навстречу. И в результате я получил невозможное. Нет, это сочетание моей абсолютной неспособности с Его абсолютно независимой и спасающей благодатью. Смотрите, что говорит Павел Титу, 3 глава, с 5 по 7 стихи. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни. Когда псалмопевец говорит «Я заблудился, как овца потерянная», он апеллирует к опыту своей жизни, когда Бог спас. Верующий человек всегда будет помнить эту отправную точку. И в периоды охладевания или падений он снова будет возвращаться к ней. Потому что в нашем бессилии Его сила, в нашей нищете Его богатство, в нашей неспособности Его способность спасать, поднимая нас из самых низких падений. Два стиха из этого псалма, которые снова будут утверждать мысль о сознании нашей неспособности, говорят, 18 стих, «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Сам по себе не способен видеть, но знаю, что если он откроет, то увижу. Или 34 стих, «Вразуми меня, и буду соблюдать закон твой, и хранить его всем сердцем». Третье, на чем мне хотелось бы остановиться, это осознание своей зависимости. «Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба твоего, ибо заповедей твоих я не забыл». «Взыщи раба твоего». Заблудился я, точно, но не я сам нахожу выход. Это Он находит и выводит из состояния обольщения и греха. Я всегда буду зависим от того, кто может взыскать и спасти погибшие. Взыщи. Очевидно, что спасение зависит только от Бога, могущего все исправить. Я думаю, что для слушателей слова благодати уже давно стало известным, что от Адама каждый человек живет претензией на самозначимость и независимость от Бога. Это движущая сила. Ради этого положения люди соглашаются на любой компромисс, хитрость, лукавство. Люди буквально будут сражаться за свое место под голубым небом, за свои интересы, выгоду, мнимую свободу и так дальше. Вспомните Иакова, желающего перещеголять своего брата в первородстве, а потом еще и получить благословение. Для него цель оправдывала любые средства. Друзья мои, доверие Христу – это возвращение к той реальности, где мы прежде всего признаем свою зависимость от Бога и учимся доверять и полагаться на Него. Таков был замысел Творца. Я недавно читал одну из молитв «Пуритан», где человек говорит: «Ты движешь людьми не как камнями, но наделяешь их жизнью. Но не для того, чтобы они двигались без тебя, но чтобы они двигались в покорности тебе. Чтобы люди могли продолжать жить в осознании своей зависимости от Бога, а не претензий на независимость». Я думаю, что если бы овцы обладали силой давать по челюсти волкам, тогда смысл от кого-то еще зависеть. Сами себя прокормим, сами за себя постоим. И не нужна нам поддержка извне. Друзья мои, мы имеем дело с пастырем, который нашел и находит своих овец. Даже живя без Бога, мы по своей природе не думали о том, чтобы найти Его. Это явно не входило в наши планы. И уж тем более чуждой была мысль о зависимости от Него. Но на самом деле все и всегда зависело исключительно от Него, даже тогда. Деяния святых апостолов, 17 глава, 27-28 стихи, продолжение мысли Павла в проповеди, которую он говорит в Афинах: «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас». И дальше он говорит: «Ибо мы им и движемся, и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род», то есть мы как бы из Его породы. Сегодня, когда в мире нарастает напряжение, кажется, что скоро вообще сложно будет найти какое-то безопасное место на планете, одни люди все больше в страхах и смущениях, а другие только утверждаются в своей зависимости от Бога и точно знают. История человечества в руках Творца, и все события напрямую зависят от Божьих определений, независимо от того, что кто-то обладает невероятной властью и имеет большую армию. Исход 33 глава, 15-17 стихи. Моисей сказал ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и нас не выводи отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, что ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле», и сказал Господь Моисею: «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Я чуть больше скажу о контексте. Моисей молится в этом случае, и он хочет понимать Божий план в отношении дальнейшей судьбы этого народа. Кто его поведет? Кто будет руководить? Он понимает, что эпоха его лидерства заканчивается. И вот когда Бог говорит с ним, Моисею важно знать, кто будет из людей. Но Бог здесь показывает другую, очень важную грань, на которую ставит акцент. Не важно, кто будет из людей. Важно то, что вы будете зависимы от меня, а я по-прежнему буду идти с вами. Вот это осознание своей зависимости от него, в принципе, определило всю судьбу Моисея. И поэтому он прожил счастливо свою жизнь. И там, где люди пытались с этим спорить, Их участь, как правило, была печальной. Хочу также отметить тот факт, что признание любого из вышеупомянутых вещей, осознание своего греха, своей неспособности или своей зависимости от Бога – это удар по собственному эго, по собственной самозначимости. Потому что по своей абсолютно испорченной природе нам даже неприятно думать об этом. Желая быть кем-то и самоутверждать себя. Еще два буквально стиха, которые из этого псалма подтверждают мысль зависимости от Бога. 23 стих 118 псалма. «Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих». Вот, друзья, обратите внимание, состояние человека, который знает, что где-то там куются злые замыслы, против него собирают армию, а он сидит и размышляет об уставах Божьих, он наслаждается ими, он утешается ими, потому что он знает, что его жизнь, как и жизнь тех, кто сговаривается против него, она зависит от того, кто определит исход для каждого. 91 и 92 стихи. «По определениям твоим все стоит до ныне, ибо все служит тебе. Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». И последнее, что мне хотелось бы отметить, это осознание своей принадлежности. «Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба твоего». Взыщи раба твоего. Даже самые печальные моменты жизни, когда возрожденный человек согрешает, он помнит о том, кому он принадлежит. Он принадлежит тому, который никогда не оставит его. 1 Иоанна, 3 глава, с 1 по 4 стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи». Иоанн снова и снова утверждает этот очень важный факт. «Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Наибольшее выражение Божьей любви заключается не в том, что Он сделал нас самыми умными, самыми мудрыми, самыми преуспевающими. Представляете, верующие, все бизнесмены, президенты, никогда не проигрывают. Все у них в жизни идет по маслу. Если спортсмены, то только первые места и золотые медали. Если на Rolls-Royce, то только христиане. Значит, верующие. Если бы такая награда была для христиан, то все были бы христианами, без исключения. И думаю, что другим религиям не осталось бы места на этой земле. Но ведь, по сути, Бог дал намного больше. Он дал нам статус сыновей и дочерей царя вселенной. Да, не все мудрые. Да, не все умные. Павел Коринфянам, 1 глава, 26 по 31 стих говорит: «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы». Во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, что было как написано: «Хвалящийся, хвались Господа». Представьте себе на мгновение церковь в присутствии Бога и ангельского мира, грядущего во всей силе и славе, чтобы судить вселенную. Друзья мои, это не президентский эскорт, перед которым только волны не расступаются. Это что-то намного больше. Библия говорит о том, что небо свернется в свиток и будет бежать от лица того, кто будет судить вселенную. И в его присутствии будет каждый из тех, кто является его собственностью. Это очень важный момент. Взыщи раба твоего. По положению мы дети Бога. наследники вечного царства, что там земные привилегии даже самых состоятельных людей мира? Вы знаете, когда болит вот здесь, как мы говорим, в душе, туда можно приложить все, что угодно, но не поможет. А вот осознание того, что я его дитя, принадлежу ему, всегда будет приносить утешение, радость и ободрение. Джонатан Эдвардс умирал, когда ему было чуть больше за 50. Достаточно молодые годы. Он был только избран президентом Принстонской семинарии, чтобы развивать христианские ценности, воплощать их в жизнь, в общество. И надо же, неудачная прививка от оспы, которая дала обратный эффект, реакцию, медленное угасание и смерть. История сохранила очень интересные, трогательные письма, которые он писал своей жене, ее не было рядом, когда он угасал в своей жизни. Но вот один из моментов, который я хотел бы отметить, это то, что он говорил о своих детях. Его необыкновенная забота о детях, которые оставались без отца. Он говорит: «Мои дети остаются без отца, чтобы они искали того отца, который никогда их не подведет». В какой-то момент жизни мне так хотелось, чтобы мои дети увидели лучшую жизнь, чем была у меня. Мне хотелось, чтобы они получили достойное образование, жили в достатке, без нужды и так дальше. Евангелие разрушило эти мечты и заменило их сердечной молитвой, чтобы знали Христа лично, принадлежали Ему, служили Ему. Неважно, как много у них будет хлеба или до хлеба, но пусть будут богаты верой, пусть живут надеждой на Бога. В небе, друзья мои дорогие, не зачтутся наши земные успехи, даже не будут приняты во внимание. Но Бог оценит душу, живущую ради Христа и Евангелия, потому что в этом был Его замысел. 2 Коринфянам 5:15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». 94 стих 118 псалма. «Твой я». Он снова говорит: «Защи раба твоего». И здесь говорит: «Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений твоих». 125 стих. «Я раб твой, вразуми меня и познаю откровения твои». Теперь, братья и сестры, очень важно заметить, что в освящении происходит несколько очень важных элементов, и они очень взаимосвязаны друг с другом, и соблюдается достаточно строгая последовательность. Освящение – это не только отделение от греха, чего-то неправильного, но и приближение к чему-то, обретение нового и утверждение в нем. Мы переходим от смерти в жизнь, от греха через спасительную жертву Христа в сыновство – и принадлежность Божьей семьи. Обратите внимание, как Павел эту мысль подчеркивает. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас». Вот здесь два очень важных момента. «Чтобы мы, с одной стороны, отвергнув нечестие, мирские похоти, мы что-то отвергаем, мы от чего-то избавляемся. Дальше: целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Мы уходим от одного для того, чтобы жить в другом. Дальше: ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы опять избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Я думаю, что в этом удивительная красота Божьей истины, в ее всестороннем действии на нас. Представьте, что Библия только обличает. Каждый день и миг мы бы переживали тяжелейшее бремя своей вины и без надежды. Это если бы хирург свою операцию заканчивал только надрезом на оперируемой части. И все. Разрезал следующий. Сам себя заштопаешь. Павел говорит: Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Библия очень комплексно подходит к нашему преобразованию и изменению. Если Бог обнаруживает грех нашей жизни, обличает его, Он неизбежно приводит нас к той точке, где дает силу и способности, чтобы исправить это состояние и положение и утвердить нас в своей истине. Хочу очень кратко отметить еще одну деталь. На своем коротком веку я видал достаточно много людей, которые переступали порог церкви. Они сидели, внимательно слушали, выходили на призыв покаяния. Некоторые крестились. На какое-то время они были с нами, а потом незаметно исчезали. И больше никогда не возвращались в церковь. Люди возвращались в привычную им жизнь. Они продолжали жить так, словно никогда и ничего не знали о Боге. Грех их совершенно не пугал, а поэтому они грешили или продолжали жить грехом без всякого смущения. Иногда складывалось такое впечатление, что человек опускался еще ниже, чем был до церкви, как будто бы компенсируя потерянное время в церкви. Почему так? Наверное, потому что в большинстве своем эта категория людей так и не познала истину. Слово не пропитало души, не стало сутью и смыслом их жизни. Уходили в мир, как будто бы не допили, не докурили, не доблудили, не доворовали и так дальше. Так вот, ностальгия по старой жизни – это явный признак отсутствия новой. Если человек здесь сидит, а томится жизнью там, он не обрел настоящей жизни. Псалмопевец говорит: «Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба твоего, ибо заповедей твоих я не забыл». Да, он, может быть, упал, не устоял, не сдержался, снова провалил, и так гадко на душе, но заповедей твоих не забыл. Настоящий христианин помнит слово даже в минуты больших падений. И жизнь во грехе ему никогда не будет сладкой. Библия – это все для христианина, а не приятное дополнение. Любые победы, и самые яркие из них, всегда исходят из нашего отношения к слову. Невозможно, игнорируя Писание, достигать новых духовных вершин. Поверхностное и легкомысленное отношение к Библии будет выхолащивать нашу жизнь, утверждать самоуверенность больше, чем желание полагаться на Бога. И несколько выводов к молитве. Насколько часто мы признаем свой грех и невероятную спасительную силу Евангелия? Осознаем ли мы нашу неспособность и нужду в нем каждое мгновение? Понимаем ли мы бесконечную зависимость от Него? Ощущаем ли Его отцовские объятия, нежность и заботу, как о своих детях? Живет ли в нас Его заповедь, чтобы возвращать нас на путь жизни каждый день? Аминь. Давайте мы помолимся. Господь наш дорогой, мы в преклонении перед Тобою с благодарной душой за то, что Ты явил совершенно незаслуженную милость, когда пришел в нашу жизнь, когда открыл нам глаза на реальность нашей души, на ее ужасающее состояние, на ее погибель. Когда, Господи, вскрывая наши грехи, Ты не оставил нас страдать. Ты не оставил нас в безнадежном состоянии, но Ты подарил надежду, Господи. И эту надежду Ты положил не в наших способностях, силах. Ты открыл ее нам в Иисусе Христе. Он пришел в этот мир. Он взял на Себя нашу ношу, тяжелейшее бремя наших грехов, за что был отвергнут Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что в Его позоре есть наша слава. Благодарим Тебя за то, что в жертве Иисуса Христа мы способны были получить исцеление для наших душ. В Нем мы обрели настоящую силу к жизни, которая никогда не перестанет, к жизни, которая никогда не угаснет. И даже когда мы в этой новой жизни склонны поворачиваться назад, уклоняться от Твоей заповеди, где-то ошибаться, падать по самым разным причинам, я снова хочу благодарить и славить Тебя за то, что Твое отцовское попечение, Твоя глубокая забота о нас, они приводят нас снова и снова к Тебе, возвращают на путь жизни. Ты Духом Святым поселился в нас для того, чтобы направлять нас, чтобы преображать нас в этой жизни и вести за собой. Благодарим Тебя за то, что Твоей силой, Твоей благодатью мы новое творение. И мы можем иметь полноценную надежду, что однажды мы будем во веки веков в Твоем присутствии и никогда более не уклонимся, не упадем. Потому что Ты тот, кто утверждает наше положение в Тебе, кто уже его утвердил, кто вписал имена наши в книгу жизни кровью Своего Сына. И ничто не сможет стереть. И поэтому мы превозносим Тебя, Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!